Было еще тепло, но уже не жарко. Над головой в медленном вальсе проплывали кучевые облака, мягко шумели кроны берез, тронутые ранней осенней позолотой, гудели шмели, пряно пахло сеном. Я вдруг почувствовал себя совершенно чуждым всей этой среднерусской идиллии. Все мы, дети больших городов, давно оторвались от естественного дыхания жизни. Мы забыли, кто нас создал и чем мы обязаны матери природе. Дышим выхлопными газами, едим всякую дрянь из супермаркетов, уходим с головой в виртуальный мир компьютерных игр. Мы разучились общаться друг с другом, просто говорить, ощущать, удивляться. Да и вообще, в эпоху деструктуризации человеческого сознания роль каждого мыслящего индивида, возможно, заключена в том, чтобы лишний раз не... Моя домохозяйка, доселе сидящая с открытым ртом, вдруг резко пришла в себя и без предупреждения врезала мне клюкой по лбу. «Ай!» — мигом опомнился я. «Что случилось?»
«Это мы тебя, мил дружок, спросить хотели!»
Тревожно переглянувшись с Еремеевым, проворчала Яга.
«Ты в себе ли, Никитушка? А то эти речи какие-то странные выдаешь, ровно умом не слегка сдвинулся».
«Вот еще раз меня по голове стукнет и точно сдвинусь», — краснея от стыда, буркнул я. «Далеко нам еще до этого вашего монастыря?»
«Ну, он покуда не мой. Я, наоборот, монашенке подаваться не собираюсь. Однако, ежели хорошим шагом, так с полчаса не пройдет, как там и будем. Вот только я сказать забыла. Вам, мужикам, туда и нельзя».
«Ну, вообще-то я еду туда не как мужчина, а как представитель власти».
«Ну-ну».
«В смысле?» — уточнил я. «В позапрошлом годе в монастыре святой Пургений трое бояр по указу царскому были, опережая Ягу, решил вставить слово и стрелецкий сотник. Так монашки их скалками избили, бороды ножницами обрезали, а самих в золе и навозе изваляли, да в одном из подним за ворота в зашей вытолкали». Я недоверчиво поднял бровь на бабку, та сурово кивнула. «Разберемся. В конце концов, не могут же они поднять руку на милицию. Я Митю попрошу, он им ворота лбом поломает».
«Сперва я пойду»,
— решительно высказалась глава нашего экспертного отдела.
«А коль только какую грязную ложь замечу, так сразу знак подам. Тогда уж ты власть прояви. Ежели с двух сторон их зажмем, так небось расколется».
«А если нет?»
«Ну, тогда ой. Я-то вырвусь, мне они ничего не сделают, а вот тебя, касатик, могут обесчестить. С них станется».
«Это как?» — невольно похолодел я, поскольку, честно говоря, представить себя обесчещенным в женском монастыре было как-то противоестественно.
«Ты чего загрустил, Соколик?»
«Я? Я это... Нет, все в порядке, я в норме, так задумался на минутку. Так чего же у них там все так сурово-то? Мать-настоятельница там зверствует», — опять влез Еремеев. «Говорят, она по молодости аж на все Лукошкино гремела, свой дом свиданий содержала на Лялиной улице. Теперь о душе вспомнила, ну и потому строга ко всем сверх меры».
«Твоя правда, Фома Силыч», — серьезно подтвердила Бабьяга. «Кто по молодости милый греховодил, не слава, тот бывает в годы зрелые в такую аскезу впадает, что сам Христос на небесах очи от изумления таращит. В делах личной веры нет краю глупости человеческой».
Мы с Фомой согласно покивали. У каждого был свой опыт столкновения с религиозным фанатизмом. Еремеев, как я знаю, вообще священнослужителей не особо жаловал. А я вырос в нерелигиозной семье, где из церковных праздников помнили только Пасху и Рождество. Причем Пасха была важнее, на нее яйца красили. Рождество лично для меня обозначалось лишь традиционным показом по телевизору популярной сказки Гоголя. Но все это отвлеченные умствования, а за березками уже мелькали красно-коричневые стены далекого монастыря. Честно говоря, я в этих церковных общежитиях ни разу не был. Ну, быть может, кроме общеобразовательной школьной экскурсии в Даниловский монастырь в Москве. В той Москве, которая в будущем. Откуда меня выкинуло и вряд ли когда вернет. Но речь опять-таки не об этом. Наверное, я просто нервничаю, раз так много говорю. Короче, с той школьной экскурсии я запомнил, что на монахов невежливо показывать пальцем, что не стоит задавать глупых вопросов типа
Ариаса, это платье или халат? И нельзя бегать взад-вперед, крича «Смотрите, на иконе мужик с головой собаки». Впрочем, в большинстве случаев детям многое прощается.
«Ну вот и прибыли, слава тебе, Господи!»
Зачем-то перекрестилась яга, когда Еремеев, натянув поводья, остановил кобылу у крепких мореных ворот, врезанных в толстую кирпичную стену с бойницами. Не монастырь, а прям-таки боевая крепость какая-то, причем с неоднократными следами осады и попыток взятия.
«Не стучать!»
— резко осадила ретивого сотника моя бдительная домохозяйка.
«Покуда внутрь не войдем, обоим стоять молча по стойке смирно, очи долу и шапки долой. Тут ж я, старая, переговоры вести буду».
Еремеев послушно стянул стрелецкую шапку с опушкой. А я наоборот, непонятно на что обиделся, вылез из телеги, отряхнул соломинки с мундира и поправил фуражку. Баба-яга покосилась на меня неодобрительным взглядом, но ничего не сказала. Подошла к воротам, согнулась едва ли не в поясном поклоне, да так и замерла. Через пару минут маленькое окошко в левой створке распахнулось на ширину воробьиного крыла, и строгий женский голос спросил, «С чем пожаловали в тихую обитель сию? По что мирный быт монашей тревожите?»
«К матушке-настоятельнице, почтенной Февронии, за советом нижайше кланяемся», — неправдоподобно елейным голоском пропела баба-яга.
«А подарки монастырю привезли с пожертвованиями?»
«Уже после не поскупимся, не извольте сумлеваться».
«Матушка, но не принимает, на молитве она». После секундного размышления оповестил тот же голос, и окошко закрылось. У меня окончательно перемкнуло в голове. Я шагнул вперед, отодвинул бабку и, дважды саданув в окон с кулаком, зарычал. «Откройте, милиция!» Моя домохозяйка только мяукнуть и успела. Как-то сразу повисла такая неприятная тишина. Я причины не понимал, поэтому за поддержкой обернулся к Еремееву и был опять-таки удивлен его резкой бледностью. Потом поднял глаза наверх и замер. Из бойниц на меня смотрело не меньше двух десятков полновесных стрелецких пищалей. Осталось хоть кому-нибудь скомандовать залп, и фарс с похоронами участкового перейдет на уровень оптимистической трагедии.
— Что ты там сказал, покойничек?
— нарочито медленно с придыханием протянул женский голос.
— Откройте, милиция!
Я прокашлялся, волевым усилием убрав головной писк и твердо повторил. — Откройте, милиция!
— Ах, вон оно, значит, как!
— угрожающе прогудели из окна.
— Ну, тады, заходи, раз милиция.
Фома Еремеев громко икнул и надел шапку. Стволы пищалей дружно убрались назад в бойницы. Яга нервно перекрестилась слева направо, по католическому образцу. Я же просто улыбнулся им обоим, надеясь, что никто не заметил, как у меня дрожат колени. Ворота медленно и торжественно распахнулись. Нам навстречу вышла группа смиренных монашенок, с головы до ног одетых во все черное. Возраст определить было трудно. Все стояли, опустив головы, кроме одной пожилой толстухи, державшейся с нагловатой властностью.
«Неужто сам сыскной воевод к нам пожаловал?»
«Мы по делу», — козырнул я.
— Да не ж ты, кто в женский монастырь для развлечения ходит.
— Матушка Феврония, — с пониманием кивнул я, — мы могли бы поговорить? У нас тут кое-какие проблемы в столице, и мы хотели бы задать вам пару вопросов. Без протокола, естественно.
— Да-га, да, — широко улыбнулась настоятельница. — Ну, заходи тогда, посиди, о делах наших грешных побеседуем. Бабушке твоей тоже в обитель путь не заказан. А вот стрелец молодец, за воротами подождет, кобылке вашей роздух удаст.
Но мы все из одного отделения, и...
— А иначе не бывать меж нас разговору, — отрезала матушка Феврония и, не оборачиваясь, пошла на монастырский двор.
Монашенки кинулись бодренько запирать ворота, так что мы с Егой едва успели проскользнуть внутрь. Еремеев крикнул мне вслед, чтобы я не беспокоился, а уж он-то сколько надо подождет. Уж спасибо, потому что этот подозрительный монастырь будил во мне самые мрачные предчувствия. Я ощущал себя мистером Шерлоком Холмсом, идущим ночью в страшный дом с пестрой лентой. Правда, со мной была Баба-Яга, которая хоть и старушка, а любого доктора Ватсона с его армейским револьвером за пояс заткнет, отшлепает и голым в Африку пустит. Хотя чего это я? Ватсон же положительный персонаж. За что его голым в Африку? Втемяшится же такая странная фантазия в голову.
Никитушка, не оборачивайся.
Еле слышно прошелестела за моей спиной бдительная бабка.
Ты, ежели что, сам беги. Обо мне не думай. Я старая, я свое отжила. Мне можно и в монастыре до гробовой доски грехи отмаливать.
Вы это к чему сейчас? Так же тихо, едва ли не одними губами, откликнулся я.
Марьянка здесь. Углядела я ее в одной из послушниц. Однако ж, ежели она сама своей волей в святую обитель пришла, так настоятельница ни почем ее нам не выдаст.
— Понял. Учту.
— Чего учтешь, соколик? Русским языком тебе говорю. Хватай ее, да беги, я уж прикрою.
— Чего прикроете? — нарочито громко спросила идущая впереди матушка Феврония.
— Рот прикрою, сквозит.
Мрачно, но вежливо ответила Яга. А на меня вдруг снизошло невероятное ощущение покоя и уверенности в себе. Мы справимся. Не знаю как, но справимся. И всех победим. Нас вели полутемными коридорами во внутренние помещения. Пока шли, я вовсю зыркал по сторонам, пытаясь хотя бы приблизительно запечатлеть место, в которое мы попали. Первое, что удивило, так это отсутствие пожилых или хотя бы возрастных женщин-монашек. По идее, как мне показалось, именно они и составляют основную массу обитательниц подобных заведений. Я уже был в курсе, что юные красотки, толпой идущие в монастырь замаливать первые грехи, это миф и сказка. В Божье прибежище, как правило, попадают люди старые, о которых некому позаботиться, или те, что всем сердцем чувствуют призвание к монашеской стезе. Еще бывают такие, кого сдают родственники, но не путайте это с заботой. После пострига из монастырских стен выхода нет, они становятся и домом, и тюрьмой.
«Никитка, ты хоть глазами-то бесстыжими, так явно по девкам не шарь!»
Шепотом осадила меня бабка.
«Они все Христовы невесты, и нечего облизываться!»
«Так я не...» Я сглотнул слюну и поправил челюсть, слегка приопустившуюся при виде очередной грудастой красавицы в черном. «А интересно, белье у них тоже строго определенного цвета, с кружевами и бантиком?» «Тьфу! А куда мы, собственно, следуем? Гражданка Феврония...» «А у нас фамилий нет. Все под единым Богом ходим, о мирском и не вспоминаем». Скромно ответила мать-настоятельница и зачем-то подмигнула бабе-яге. «Вот до моей кельи тихо и дойдем, там помолясь и побеседуем». «Да, собственно, я бы мог опросить вас прямо здесь. Царевна Марьяна, троюродная сестра нашего государя, находится в вашем монастыре?» «Не ведаю». Без малейшей заминки соврала матушка Феврония. К нашим воротам многие девицы приходят, для них обитель всегда открыта, и защитим, и успокоим, и за ручку к Богу приведем. А имя нам для этого спрашивать без надобности, кто как назовется, так и верим. А уж после пострига вообще новым именем нарекаем. То есть чисто гипотетически она может находиться здесь? Может, не может, она, не она, про то только Господу и ведомо. На вечерней службе всех их выставлю, присмотритесь, может, какую и выберешь. Сейчас-то я понимаю, что был обязан арестовать ее уже после этих слов. Но задним умом у нас только мить крепк. Конкретно в ту минуту меня просто неприятно царапнула пошловатая двусмысленность фразы. И не более. «Заходите, бабушка». Настоятельница открыла тяжелую дверь, пропуская Ягу в низкую келью с одной скамейкой и узким зарешоченным окошком. «Подождите нас тут, о душе подумайте, а мы с участковым отдельно потолкуем».
«Но я не...»
К моему удивлению, наша эксперт-криминалистка заткнула меня одним взглядом и скромненько уселась на краешке скамьи.
«Иди, сыскной воевод, иди, веди следствие по всем правилам, а обо мне не беспокойся, я тут в полной безопасности».
«Ну, разумеется», — всплеснула полными руками матушка Феврония, Разве ж с кем в святой обители блаженной Пургии ничего плохого случиться может?
Хотя, конечно, всяко бывает.
Что? Нервно поинтересовался я, видя, как она протягивает руки к засову снаружи. Настоятельница молча кивнула, указывая мне на приоткрытую дверь кельи напротив. Я вытянул шею. Ну что ж, это помещение казалось не в пример богаче прочих. Резная мебель, ковры, кресла, даже огромная кровать. И ни одной иконы. Здесь, как вы понимаете, не насторожился бы только клинический дебил, к каковым меня относить покуда рановато. «Проходи, садись, участковый, чувствуй себя как дома», — фамильярно ткнула меня пальчиком в бок матушка Феврония и, обернувшись, крикнула.
«Эй, там! А ну, быстренько накрыли поляну для нас с сыскным воеводой, водочки и корки, и к тому растягаев с визигою, ай, боярских пельменей с олениную подать».
Поскольку я не сразу собрался с ответом и перетянул что-то там у Станиславского, то мое молчание было принято как знак безоговорочного согласия. Баба-яга чуточку приподнялась на скамейке, но в тот же момент глухо щелкнул хорошо смазанный засов, обрекая главу нашего экспертного отдела на прозябание в камере-одиночке. Я опомнился и твердо посмотрел в глаза матушки-настоятельницы. «А зачем вы заперли сотрудницу милиции?»
«Намек поняла, участковый». С нарочитой фамильярностью подмигнула мне гражданка Феврония. «Мы с тобой рядом, вот в той соседней келье также запремся, да и побеседуем».
Она широко распахнула вторую дверь. Я сдержанно кивнул, но пропустил ее вперед. В конце концов, бабка и не из таких передряг выпутывалась, а мне надо получить как можно больше информации об этом странном месте. И странном — это еще самое мягкое определение.
«Может, присядешь, Никита Иванович, али приляжешь сразу?»
Хозяйка фривольно села на край широкой кровати, гостеприимно, широким жестом предлагая мне занять оставшуюся площадь. «Воздержусь».
«Да ты и впрямь с деловой хваткой. Не зря про тебя серьезные люди между собой разговоры разговаривают». В келью бесшумно скользнули две молодые монашенки, поставив на столик поднос с зеленым штофом и закусками.
«Выпьешь хоть?» «На службе не пью».
«А я, грешница, и на службе, и до службы, и после службы потребляю».
Махнула рукой матушка Феврония, сама наливая себе граненый стакан чистой водки.
«Эх, в заборе-то пошла проклятуша. Ух, ну что, по службе так по службе. Ты ведь сюда не только заорать Марьянке заявился, верно?»
Я промолчал, но выразительно выгнул бровь. С Митькой это всегда срабатывало, он простодушный, но... О чудо! Настоятельница тоже купилась.
«Значит, верно все поняла. И бабка твоя милицейская ведь не при делах будет».
«Опять угадала», — уверенно хмыкнула она, наливая себе второй стакан.
«Предупреждал меня Кощеюшка, что рано ли поздно ли, а делиться придется. Сколько хошь закрышь милицейскую сыскной воевода?»
«Сначала о Марьяне», — изо всех сил, стараясь выглядеть равнодушным, напомнил я.
«Да тут она, отправки ждет, как и договаривались, а только меча при ней нет».
«Как-то нет». Совершенно искренне удивился я, пока размякшая настоятельница расстегивала пуговицы и, сняв черный платок, картинно распускала волосы.
«Ну как его бес скрали тебе, небось, и самому ведомо? А вот со двора царского кладенец вынести не смогли. Кто-то спугнул их. Мы думали, что это сама Марьяш была. Однако, когда девку к нам привели, так
кто привел?»
«А ты не знаешь. Вот поцелуй, так и скажу, да и не просто скажу, а и покажу кое-что интересного».
Гражданка Феврония встала и, заметно кренясь влево, поперла на меня грудью.
«Ай, да не боись, участковый, со всех денег не берем, аль тебе одной меня мал, так я вмиг двух-трех красных девок к тебе кликну, все вместе и покувыркаемся, запретный плод. Он завсегда слаще».
Я предпринял тактическое отступление вправо. Тетка обошла меня прямо по кровати и попыталась в длинном прыжке ласточкой сбить на ковер. Я увернулся, она плюхнулась на пол пузом, громко клацнув зубами, но энтузиазма не потеряла. Знаем мы таких самоуверенных дамочек. Приходилось встречаться в Москве, на Тверской. Но хотя там все больше с суверенной Украины девочки толкались. Возьмите себя в руки, гражданка Феврония. Итак, вы утверждаете, что имеете рабочие связи с Кощеем Бессмертным. И именно с его подачи включились в некую мошенническую схему по факту кражи исторической редкости, а именно меча Кладенца и выманиванию из царского терема троюродной сестры Гороха царевны Марьяны. Не хочу пока спрашивать о тонкостях финансовой заинтересованности сторон, но... Я осекся, потому что с матушки-настоятельницы вдруг одномоментно слетел весь хмель.
— Так ты и впрямь ищейка милицейская. С допросом заявился пес. А я-то, дура, думала...
В ее руке блеснул невесть, откуда взявшийся нож.
— Попишу, порежу кровь, пущу волчаре сутулому!
Не волнуйтесь, я бы и сам прекрасно справился с ситуацией. Но в этот момент дверь сзади распахнулась, и на пороге показалась баба-яга. Тихая, скромная, даже застенчивая, только из левой ноздри у нее бежала едва заметная струйка пара. Плохой признак.
— Не ждала, стерлядь крашеная!
— тихо констатировала очевидная моя домохозяйка и громко хлопнула в ладоши, как-то по-особенному цыкнув зубом.
— Как во чистом поле, вольная воля, на той воле ветер, во ветру пыль столбом, а тебе лечь простом, тирли-тирли-тирли-там, пу-бу-пиду-пу!
Последнее, как лично мне показалось, вообще из репертуара Мерлин Монро. Но сработало на все 100. Матушка-настоятельница отступила на 2 шага и, не выпуская ножа из рук, опрокинулась спиной на кровать, замерев в крестообразной позе. Дышит.
А то. Я ведь не смерти ей пособницы разврат желала, а сна без движения. Ты-то сам как, соколик, не успела скорониться?
В порядке. Козырнул я и в течение пары минут выложил все, что удалось узнать.
— Стало быть, Фекла с Лялиной улицы имя сменила и в святой обители за старое взялась. Из цельного монастыря дом свидания устроила, — всплеснула руками яга, гневно сверкая глазами. — Видать, всех старых монахинь повыжила, а молодь шалую себе подчинила. Настоятельнице перечить нельзя, ее слово, что царский указ.
«Не уверен, что здесь был именно дом свиданий в полном смысле этого слова», — поморщился я, косясь на обездвиженную гражданку Февронию. «Скорее, пара-тройка встреч интимного плана, а дальше шантаж и вымогательство. Те бояре, о которых нам Еремеев рассказывал, наверняка не просто так в монастырь поперлись. Горох своих думцев на такие проверки не посылает, ведь монастыри скорее ведение синода». А вот на любовных интрижках с монашками молоденькие бояре вполне могли засветиться.
— Стало быть, они с откупом прибыли, да в цене не сошлись. Вот несолоно хлебавшие отвалились.
— Естественно, профессиональные шантажисты никогда своих жертв не отпускают. — А сколько она еще спать будет?
— Да покуда не разбужу, — фыркнула бабка. — Давай-ка ты, мил дружок, беги к воротам. Вели Фоме Силчу за подмогой в город кобыл угнать. А я, покуда по углам, Марьянку беглую поищу.
— А?
— Не боись. Я тут всех девчонок по кельям разогнала. Никто препятствий чинить не осмелится.
Улыбнулась моя домохозяйка в своем фирменном стиле. Так, что даже мне на миг захотелось под кровать спрятаться. И ведь я нашу бабулю не первый день знаю. Должен ведь был уже как-то привыкнуть. Ладно, поверю на слово, тем более, что идея-то неплоха и вполне логична. Здесь надо произвести не один арест, опечатать служебные помещения, поставить охрану у ворот. Вдвоем с Еремеевым мы точно не справимся. Да и лазить по кельям к молоденьким монашенкам, выясняя, кто из них царевна, тоже как-то хлопотно. И неприлично, кстати. Но не так меня поймут, тут ведь к ним всякие разные вламывались. Пусть даже половина здешних обитательниц легко работала на мать-настоятельницу, но остальные-то были приличными монашенками.
По крайней мере, мне хотелось в это верить. Иначе какой вообще смысл в нашей работе, если не верить в лучшее и светлое в людях? С этими мыслями я быстро пробежал по коридору, вылез на стену и сверху крикнул Еремееву, что у нас все в порядке, но помощь не помешает. Сотник понятливо покивал и поспешил распрягать кобылу, чтобы рвануть в Лукошкино верхом. Соберет ребят и через час будет у ворот. Отлично. Я отправился обратно к Еге, когда вдруг заметил одинокую монашку, спешащую куда-то по параллельному коридору. Профиль показался чем-то знакомым, поэтому... «Гражданочка, подождите, пожалуйста!» «Куда там?» Она лишь припустила еще быстрее, и я уже ни на миг не сомневался, что вижу перед собой беглянку из царского терема. Бросившись в погоню, мне почти удалось догнать ее, но на повороте Марьяна резко нырнула в какую-то низкую арку, я только кончиком косы по носу получил, и тут... В почти темном и узком коридоре на меня вдруг напал медведь. По крайней мере, это единственное, что мне пришло в голову. Мысль о том, что царевна Марьяна еще и оборотень, появилась позднее и пока была малопродуктивна. Поверьте, в медвежьих объятиях вообще мало о чем можно думать, кроме того, что из тебя вот-вот выйдет сок. А уж когда он еще и дышит на тебя сверху кислой капустой с брусникой.
«Митя!»
— из последних сил опознал я. Страшные объятия мгновенно разжались, роняя меня на пол.
«Никита Иванович!» — неуверенно прогудел бас нашего заботливого младшего сотрудника. «А что это вы тут делаете?»
«Я собираюсь задать тебе тот же вопрос.
А я первый спросил».
«Митя, не нервируй меня, я тут по службе, а ты должен был... Тьфу! Напомни, пожалуйста, что ты должен был делать?»
«Сами, значит, приказывают, а потом, значит, и не помнят».
Я с тоской понял, что резвую Марьяну мне уже не догнать, сгреб нашего младшего сотрудника за грудки и выволок из прохода на свет Божий.
«Убью!»
«Ладно, скажу», —
посмотрев мне в глаза, сдался он.
«Да что ж не сказать-то, ежели меня так вежливо просите? За женихами следил. Хорошо следил, они меня в упор не видели. Я ж фактуру свою менял постоянно. Это им не простой мужик валенок, деревенщина, засельщина, черная кость, сермяжье рыло. Я теперь с опытом. То пентюшкой прикинусь, то гулякой беззаботным, то половым, то нищим поберушкой, то купчиком загулявшим, то ямщиком, а то и цыганом».
«И весь этот театр юного зрителя ты отыграл в одном костюме?»
«Ну да», — от души порадовался он. «Они ж пьяные все были все время, вот поверили, угощали меня».
Я не верил ничему. Может быть, кроме того, что этот гад опять-таки пил и обильно закусывал кислой капустой, чтоб перегаром не пахло. «Митя, стоп!» Я привычно прикрыл ему рот. «Замри, лучше даже не дыши. Подумай». «Не торопясь, подумай. А теперь скажи, какая нелегкая тебя из лукошкинских кабаков в загородный монастырь понесла?» Наш младший сотрудник закатил глаза и, бешено жестикулируя, намекнул, что как бы без воздуха и с закрытым ртом хренушки он что-либо мне объяснит. «Отомри», — сдался я.
«Дышать могу?»
«Валяй, дыши».
«Благодарствую от всей души и от имени моей маменьки тоже».
Счастливо вздохнув и выдохнув полной грудью, Митяй перестал искушать судьбу и честно доложился.
«В разговорах нетрезвых женихи об монастыре Светлой Пургении не разговаривали».
«В смысле не разговаривали?»
«В смысле упоминали вслух».
«Понятно. И?»
«Ну вот и собрались они все втроем за каким-то делом сюда заявиться. И главное, разговор все больше об женских ласках да невестах. Тут я и смекнул, что речь-то поди о царевне Марьяне идет, ну и побег, не дожидаясь коротенькой дороженькой через лес».
«Как внутрь попал?»
«Да тут недалече калиточка. Толкнул плечом, она с петелькой рухнула. Ешь, меня дверь удержат».
«Да, действительно, глупый вопрос», — подумав, признал я. «Если Митя считает, что либо помеха исполнению своего служебного долга, то этому чему-либо долго не жить».
«Отчасти ты прав, царевна Марьяна здесь была», — я махнул ему рукой, и мы вместе направились на второй этаж к Бабиге. Сестра царя действительно была здесь, но убежала через ту же арку, где мы с тобой столкнулись. А вот ее женихи, скорее всего, прибыли сюда за другими невестами. Настоятельница устроила из монастыря засекреченный публичный дом принудительного режима. Интересно лишь, каким образом это стало известно нашей пылкой троице, если даже мы в милиции ничего про этот бордель не знали.
«Сие загадка века», — философски вздохнул наш младший сотрудник, с интересом прислушиваясь к бормотанию девичьих молитв за закрытыми дверями в кельях.
Благо, все монашки вели себя разумно, никуда не лезли, пугачевских бунтов не устроили и гражданских прав не качали. По крайней мере, большинство. Потому что, когда мы вошли в покои матушки Февронии, то застали там аж десяток агрессивных девиц с вилками и ножами, теснящих в угол нашу огрызающуюся бабку. Яга шипела, плевалась, но в драку не лезла и заклятиями не разбрасывалась.
«Так, что у нас тут произошло?» — строго спросил я. «А ну-ка, гражданочки, опустите оружие и сейчас же извинитесь перед сотрудницей милиции, потому что оказание сопротивления при аресте чревато лишением свободы сроком на...»
Я с огромным трудом увернулся сразу от двух брошенных ножей.
«Митя, чтоб тебя взять их! А мне мама говорила, что делать быть нехорошо!»
«А за старушек заступаться хорошо? Тогда бери скамейку и спаси нашу главу экспертного отдела. И да, слушайся маменьку, за косички никого не дергай». Дальше я мог отойти в сторону и не путаться под ногами. Пылкий Митя с сумасшедшими глазами и длинной трехметровой скамьей в руках — страшное зрелище. Телохранительницы матушки Февронии тоже ему спуску не давали. Известно, что женщины дерутся яростнее и безумнее мужчин. Они накинулись на него дружной толпой, как стая уличных кошек на дворового кобеля. Только и полетели клочки по закоулочкам. Яга же, перекрестясь, осторожненько, бочком-бочком перебежала ближе ко мне.
«Марьян сбежала!»
— перекрикивая шум драки, первым начал я.
«Ой, зараза, какая карантинная!»
Так же громко поддакнула моя домохозяйка, поддерживая разговор.
«А я только успела здесь кое-какой обыск провести, как вон те дуры переспелые и с матюками набежали. Сколько лет на свете живу, а и то не все слова знаю, а уж в таких-то чудных соединениях!»
«У нас есть закон о нецензурной брани в общественных местах? Ну, допустим, что есть. Можем дать им по 15 суток».
«И правильно!»
Мы оба продолжали орать друг на друга, как кошка с собакой, иначе ничего не было слышно.
«А еще заблуд и многочисленные нападения на пожилую женщину!»
«Лучше на сотрудника милиции, за это больше дадут!»
«Тоже верно! Я согласен давать показания!»
«А что же вы здесь искали-то?»
«Да меч ян-то, будь он не ладен!»
— прокричала мне на ухо яга.
«А только нет его тут! Не соврала матушка Февронья!»
Я думал, что оглох, потому что на последних двух словах в комнате повисла полная тишина. Митя упарился, но управился. Все монахини валялись кто где в причудливых, трагичных, смешных и даже откровенно неприличных позах, разумно не подавая признаков жизни. Сам герой-победитель был расцарапан и ощипан, так словно его 2 часа крутили в стиральной машине с 16 злобными дикобразами. Одежду, конечно, придется купить ему новую. Всю, включая лапти. От них тоже мало чего осталось. От левого практически ничего.
«Ты молодец, Митя».
Я перевел взгляд на рослую плечистую девицу, лежащую под столом с половиной лаптя в зубах. «Выноси их по одной к главным воротам. Там Еремеев с ребятами на подходе. Пусть вяжут, доставляют в отделение, складируют в поруб».
«Так там в бес сидят»,
— напомнила мне домохозяйка.
«Не позволю у себя во дворе греховодить. Мы тут один дом свиданий прикрыли, а ты что, у меня в порубе другой открыть хочешь?»
«Складируйте в царскую тюрьму», — поправил я. «Постановление об аресте и обвинение предъявим завтра утром, а там пусть с ним церковные власти разбираются».
«Слушаюсь, батюшка, сестрой воевода!»
— гаркнул он и осторожно покосился на ягу.
«Иди уже, не трону»,
— сурово сплюнул яга.
«Считай, что героическими деяниями исправил прошлый промах».
«Вот и замечательно». Я, честно говоря, немножко волновался по этому поводу. ибо наша бабушка быстро обид не прощает. Вдохновленный победой и похвалой, мой деятельный напарник перетаскивал побитых монашек по 3 штуки за ходку. Мы же углубились в рассматривание бумаг гражданки Февронии в миру Феклы, допустив таким образом преступную оплошность. Мы забыли о ней самой. А когда я повернул голову к кровати, заслышав какой-то легкий шорох, то было уже поздно. — Стоять! Руки вверх! — заорал я, видя, как из комнаты пытается выскользнуть одетый в серое толстенький бес на тонких ножках. Останавливаться и поднимать руки он, естественно, не стал, но рванул с места в кавалерийский галоп навстречу судьбе. — Не уйдет! — сквозь зубы выдохнула баба-яга, одним широким замахом от бедра пуская вслед бесу огненный шар. Попадание было убийственно точным. От маленького злодея не осталось даже полной горсти пепла. Но...
— Наша это вина, Никитушка!
— глухо простонала бабка, указывая на все так же лежащую вдоль кровати настоятельницу. Только теперь из ее груди торчала черная рукоять ножа. Кто-то убирает опасных свидетелей, без жалости и малейшего сочувствия. Я почувствовал, что вся афера с мечом-кладенцом имеет двойное, а то и тройное дно. Кощей?
Он, Соколик, больше некому. И почерк его, и характер. Сколь верно, слуги всякие ему не служат, а для него они все одно, что грязь под ногтями. И чую я, что нам с тобой за ответом вновь на лысую гору лететь придется.